Уж таковы они были. Всю жизнь похвалялись собственным знатным происхождением, славной историей родного города, его бесценными памятниками, героизмом и красотой, но точно слепые не видели, как его разъедают годы. А у доктора Хувиналя Урбино хватало любви, чтобы видеть свой город трезвыми глазами. «Как же быть ему благородным, — говорил он, — если уже 400 лет подряд мы пытаемся его прикончить и все еще не добились этого?» Однако почти добились. Эпидемия моровой чумы, первые вспышки которой рухнули прямо в топкую грязь рынка, за 11 недель выкосила в городе столько людей, сколько не умирало за всю его историю. Прежде знатных горожан хоронили под каменными плитами в церкви, в соседстве со строгими архиепископами и членами капитула, менее богатых погребали в монастырских дворах. Бедных отправляли на колониальное кладбище, располагавшееся на холме, открытое всем ветрам и отделенное от города пересохшим каналом. Через канал был переброшен беленый известью мост, над которым какой-то алькальд-ясновидец приказал вывести надпись «Лашате он исперанце войки энтрате» — «Оставь надежду всяк сюда входящий». За первые 2 недели чума переполнила кладбище, и в церквях не осталось места для упокоения, несмотря на то, что многие изъеденные временем безымянные высокородные останки были перезахоронены на кладбище. Воздух в соборе пропитался испарениями из плохо замурованных склепов, и двери его открыли только через 3 года, как раз тогда, когда Фермино Дасса впервые увидел вблизи Флорентино Арису во время рождественской обедни. Двор монастыря Святой Клары заполнился весь, до самой аллеи, к 3-й неделе, и пришлось использовать в качестве кладбища общественные пахотные земли, площадью превосходившие кладбище в 2 раза. Попробовали рыть глубокие могилы и захоранивать в 3 слоя, быстро, без гробов, но от этой затеи пришлось отказаться, потому что перенасыщенная телами земля стала походить на губку, под ногами чавкала тошнотворная кровянистая жижа. И тогда решили захоранивать в Ла-Мано-де-Диос, где откармливали мясной скот, в миле от города. Позднее эта земля была освящена и стала общим кладбищем. После того, как вышел указ о чуме, в крепости, где размещался местный гарнизон, каждые 4 часа, днем и ночью, раздавался пушечный залп, поскольку существовало поверье, будто порох очищает воздух. Особенно жестоко чума обошлась черным населением. Их было больше, и они были беднее, но вообще-то она была безразлична и к цвету кожи, и к знатности происхождения. Прекратилась она так же внезапно, как и началась, и никто не узнал числа ее жертв вовсе не потому, что их невозможно сосчитать. Просто одно из наших главных достоинств есть стыдливость, с какой мы взираем на собственные беды. Доктор Марко Аурелио Урбино, отец Хувиналя, был героем той мрачной поры и самой значительной ее жертвой. Он был официально уполномочен, лично разработал и руководил всей стратегией санитарии и, в конце концов, по собственному почину стал вмешиваться во все городские дела, так что порою казалось, будто в критические моменты эпидемии в городе не было власти выше него. Годы спустя, просматривая хронику тех дней, доктор Хувиналь Урбино убедился, что методы, которыми действовал отец, больше основывались на милосердии, чем на науке, и во многих случаях шли наперекор разуму, тем самым в значительной степени способствуя разрушительной чуме. Он испытал сострадание, присущее детям, которых жизнь со временем превращает в отцов своим отцам, и в первый раз пожалел, что не разделил с отцом одиночество его заблуждений. Однако не отказал ему в достоинствах, старанием и самоотверженностью, а главное, личным мужеством тот заслужил славу и почет, которые ему воздали, едва город оправился от беды. Имя его — по справедливости осталось в памяти города наряду с прочими знатными именами, прославившимися в иных, менее почетных войнах. Он не дожил до своей славы. Заметив в себе признаки неизлечимой болезни, которую он с сердечным сочувствием наблюдал у других, Он даже не попытался вести бесполезную борьбу, а просто удалился от всех, чтобы никого не заразить. Запершись в служебной комнате больницы Милосердия, глухой к увещеваниям коллег и мольбам близких, отрешась от ужасного зрелища больных, умиравших прямо на полу в переполненных коридорах, он написал письмо жене и детям, письмо о своей любви и благодарности за то, что они есть на свете. Все в этом послании говорило о том, как жадно любил он жизнь. Его почерк в этом письме от страницы к странице становился все более неверным. Видно было, болезнь завладевает им, и не обязательно было знать автора письма, чтобы понять. Подпись под последней строкой была поставлена с последним вздохом. Согласно воле доктора, тело его было сожжено, и пепел захоронен вместе с другими на общем кладбище, так что никто из близких не увидел мертвого тела.